хорошо для вас, малая, садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малая садовая?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая садовая».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем новый цикл передач, который называется «А я знаю». В ней ребята будут рассказывать о том, что они знают, как им кажется, лучше, чем их остальные сверстники. И сегодня в нашей передаче участвуют Георгий Герасимов, Жора, я буду обращаться к нему так, который очень неплохо, на мой взгляд, знает историю нашего города. И начнем мы сегодня с истории дома радио, который находится на углу Итальянской улицы и Малой Садовой.
Я всех приветствую. Вы, может быть, знаете, это белое здание с коричневыми колоннами. Здание было построено в 1912-1914 годах. И мне очень нравится стиль этого времени, потому что он простой, но при этом очень изящный. Еще это хорошо, потому что удобно реставрировать, потому что при реставрации очень часто какие-то моменты могут быть утрачены, например. И вы знаете, меня это всегда очень...
Расстраивает,
да, когда вот я вижу красивое, но, например, грязное здание, его помыли и что-нибудь, например, испортили. А тут оно красивое было, легко отреставрировали, оно красивым осталось.
Давай вернемся к самому началу истории возникновения этого дома.
Изначально он был построен для сбора благородного собрания. Что такое благородное собрание? Это купцы, ремесленники, которые жили в Петербурге и просто иногда собирались поиграть в карты, например.
Пообщаться.
Друг с другом,
поговорить о международном положении или о ценах на бирже.
Попеть куплеты, например, да.
Попеть куплеты?
Может быть.
Может быть.
Тогда это было в моде. Если вкратце, они культурно развлекались.
И для этого они построили такое замечательное здание.
Вы знаете, это удивительная вещь. Просто, чтобы собраться и отдохнуть, нужно было возводить такое гигантское здание. Если вы внимательно на него посмотрите, это здание колоссальных размеров. Оно даже не двух-трехэтажное.
Но, может быть, они предполагали, что в этом здании будут проходить и балы, и какие-то встречи, и какие-то концерты.
Это очень может быть, потому что в самом центре здания огромный зал, в котором можно было проводить одни из самых больших балов в Петербурге. Этот зал больше даже, чем зал в Царском селе большой. Он потрясающих размеров. Правда, что самое интересное, в этом здании им так ни разу и не удалось собраться, потому что началась Первая мировая война. И в этом здании решили разместить японский госпиталь отряда Красного Креста.
И этот госпиталь там сколько времени находился?
Он там находился меньше года, потому что в 1915 году в этом здании разместилась церковь имени Николая Чудотворца.
И эта церковь просуществовала
до
какого времени? До
1917 года, до года революции.
И в 1917 году, что же произошло с этим загадочным, удивительным зданием?
В этом загадочном, удивительном здании в самом центре города обустроилась организация пролетарской культуры. Убираем церковь и просвещаем пролетариат. В 1924 году в этом же зале обустраивают кинотеатр. Тогда это было новшество для всей культуры мировой в целом.
Итак, кинотеатр, он назывался Колосс. Что такое кинотеатр в 20-е и 30-е годы?
20-е и 30-е годы кинотеатр – это помещение с креслами, проектором и большим белым экраном. Правда, тогда еще кино было немым и без звука, и поэтому садился человек за рояль и подыгрывал прямо во время фильма.
Он назывался «Топёр».
Назывался «Топёр», да.
И, кстати, одним из «Топёров» был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он тоже работал в кинотеатре. Не знаю, в этом ли, история об этом умалчивает, но в этом кинотеатре наверняка работали студенты консерватории, музыканты. В общем, это было место, где кто-то начинал свою деятельность в качестве музыканта, а зрители видели первые фильмы. Там показывали «Броненосец Потёмки» Эйзенштейна и фильм «Октябрь» Эйзенштейна. Там показывали фильмы Всеволода Пудовкина. И, в общем, это было действительно место сбора ленинградских рабочих, интеллигенции,
да,
новой.
Это был, можно сказать, один из главных кинотеатров Ленинграда уже, потому что он был самый большой, крупный
и
в самом центре, да.
И когда же этот кинотеатр в качестве кинотеатра закончил свое существование?
Это произошло в 1933 году. Уже существовала на тот момент Ленинградская радиоорганизация. У нее была студия, насколько я помню, на набережной Фонтанки. Маленькое помещение, которое не подходило для этих целей.
А радио тогда тоже развивалось, и тоже было достаточно...
Радио было самым главным
источником
знаний и новостей. Оно раньше имело колоссальное
значение. И воздействие.
И воздействие, да, конечно же.
И в 1933 году решили...
Да, решили это здание обустроить под здание для целей радиовещания.
И по сей день этот дом... Так и называется...
Ленинградский дом радио.
В 1933 году в этом огромном зале, про который мы с тобой рассказываем, что в нем стало происходить?
Это помещение, его решили обустроить как студию звукозаписи. Это было очень неожиданно и очень правильное, я считаю, решение. Это была самая большая студия звукозаписи.
И акустически этот зал очень подходил именно для того, чтобы записывать большие оркестры.
Да, у него была очень правильная форма геометрическая, и не было сильного эха, которое мешает записывать.
То есть звук не летал туда-сюда?
Да, звук не летал туда-сюда.
Эта студия стала одной из основных студий Советского Союза по записи оркестров и солистов. В этой студии записывались и Исаак Дунаевский, в этой студии записывалась Клавдия Ивановна Шульженко.
Ну кто в нашем крае Челиту не знает, она так умна и прекрасна, и вспыльчива так, и властна, что ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит в ней, как пламя, и шутит она над нами. И с нею мы шутим сами. Ай-яй-яй-яй, что за девчонка? Она все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря не ищи ты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты.
Вся звукозапись велась на огромных станках. Достаточно сложно было эти станки обслужить, поэтому в каждой студии были звукорежиссер, который вел звукозапись, и звукооператор, который стоял у этого станка, и звукорежиссер говорил «мотор», и звукооператор это записывал. А потом монтировали не так, как сейчас на компьютере,
а вырезали ножницами.
Ножницами и потом склеивали. Поэтому звукооператор достигал в этом совершенно небывалых высот и скоростей. Потому что нужно было, например, человека, который тут же отмонтировать ножницами, всю эту грязь вычистить и выпустить в эфир. А еще в начале и в конце каждой пленки был так называемый ракорд. Пленка началась. Это был зеленый ракорд. И когда пленка отматывалась, в конце был красный ракорд. Это было для того придумано, чтобы не перепутали, чтобы случайно не поставили пленку задом наперед. Если красный, значит, это конец пленки, а если зеленый, то это начало передачи. Кстати, о начале войны ленинградцы узнали тоже по радио. Надо сказать, что для нашего города радио имело не только информационное значение.
Оно имело главное значение.
И поэтому отношение к радио в нашем городе было особенным. И до сих пор очень у многих ленинградцев, а теперь уже петербуржцев, на кухнях стоит радио. Это осталось в каком-то подсознании, потому что во время войны единственным признаком того, что город жив и не сдался, был звук метронома. И если даже не было никакого вещания, никаких передач, то этот метроном...
Просто вставили к микрофону, и звучал звук метронома. И жители города понимали, что радио еще работает, что жизнь не закончила, что...
Город не сдался.
Что город не сдался, да.
Мне рассказывала бабушка, что они слушали радио, и для них, и для детей маленьких это было не только напоминание о том, что город жив, но и спасительные мысли о том, что все будет хорошо, потому что передавались песни, потому что читались рассказы, классические рассказы, стихи Симонова военные и сказки. Очень
да.
много читалось сказок. И когда я пришла на радио в 92-м году, я увидела Марию Григорьевну Петрову. Она была еще жива. Та женщина, которая читала сказки в 41-м году. Она приходила, вернее, она не уходила из этого здания, потому что у нее не было сил. И она приходила к микрофону и читала Ганса Христиана Андерсена. И дети на какие-то мгновения уносились совершенно в другой мир. И это тоже спасало город.
В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как стекло. Но зато и глубоко там ни один якорь не достанет до дна. На самом дне моря живут русалки. Не подумайте, что там один голый белый песок. Нет. Там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. В самом глубоком месте моря лежит коралловый дворец морского царя. Морской царь давным-давно вдовел, и хозяйством его заправляла его старуха-мать, женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по 6. Вообще же она была особо достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих внучек. Все 6 были прихорошенькие дети. Но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, и тело заканчивалось рыбьим хвостом.
Кстати, в Ленинграде жил диктор Ростислав Широких, которого фашисты причислили к врагам. Было в каком-то приказе за номером одним из первых уничтожение при взятии Ленинграда Ростислава Широких, который как Левитан в Москве, так Широких в Ленинграде читал новости. Не только новости, и рассказывал о военных действиях, читал передовицы. Поэтому начало войны очень связано тесно с домом радио.
Также, кстати, в этом здании жила и работала в годы войны Ольга Бергольц. Я думаю, вы все ее знаете. Это наша ленинградская поэтесса, и ее стихи звучали на радио.
Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, одной неповторимую судьбой мы все отмечены, мы — ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым не согнувшимся коленом, а пальцем, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают. Нечастый, но дружелюбный, ясный и простой, поверив в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими, наш путь тяжел и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира, лучшую навек, чтоб даже в будущем по ленинградцам равнялся самый смелый человек. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят: «Ты любишь так, как любят ленинградцы». Да будет мерой чести ленинград, да будет он любви бездонной мерой и силы человеческой живой, чтоб в миг сомнения, как символ веры, твердили имя горькое его. Нам от него теперь не оторваться. Куда бы нас ни повела война, его величием душа полна, и мы везде и всюду ленинградцы.
Ты знаешь, я хочу рассказать историю совершенно невероятную. Как-то после передачи, музыкальной передачи, которую я веду на Радио России, мне написала женщина и сказала, что у нее есть дневники. Вернее, нет, она сказала, что у нее есть материалы, которые могут быть интересны. Она передала мне в метро пакет, и когда я его открыла, я увидела желтые тетради на первой странице, которой в одной из тетрадей было написано 22 июня 1941 года. И дальше подробно, день за днем, человек, тогда неизвестный мне, потому что там не было написано ни имени, ни фамилии, описывал начало войны и все время блокады, день за днем. И из дневников было ясно, что это музыкант. Я не буду сейчас рассказывать всю эту историю, она достаточно долгая, как мы обнаружили, кто этот человек, потому что не было ни имени, ни фамилии, только было известно, что это был музыкант, который во время войны сначала работал в театре музыкальной комедии, а потом вместе со своими коллегами, музыкантами, голодными, в холоде и в отчаянии, каждый день играли и жили в доме радио.
Да, вы знаете, я тоже был ознакомлен с этими тетрадями. Не в чистом виде, правда, в их переиздании. Это очень интересный был человек. Его звали Лев Маргулис. Да, и вы знаете, он в своих дневниках пишет про дом радио и какая там была обстановка.
Расскажи немножко.
Он очень пишет много про столовую дома радио, потому что он жил, как и другие многие музыканты, жил и работал в Ленинградском доме радио.
7 мая 1942 года. С 23 марта, когда у меня кончились карточки на хлеб и крупу, вдруг нам дали спецстоловую, где я и обедаю до сих пор без карточек. За это время я немного оправился. 4 мая был в бане. Это с января, после того, как я плохо мылся на радио. В теле большая разница. Вместо костей, обтянутых ужасной киселистой кожей без единого мускула, у меня уже появилось кое-какое мясо на костях. Обеды в этой столовой очень вкусные. С конца марта стал играть соло на радио. С апреля стал играть в концертном ансамбле. 1 апреля играл соло. Все слышавшие меня очень хвалили игру. 4 апреля был страшный налет на Ленинград. Бомба упала через дорогу напротив дома радио на улице Ракова. Я теперь, в отличие от осени, иду во время тревоги на крышу, вместо того, что всегда скрывался в убежищах. Мне несколько раз снился Абрам, и так ясно, ясно. Замечателен мой сон, будто я в Саранске. Играл в саду с Симочкой. И как надоедал всем рассказами об ужасах Ленинграда, как все от меня отворачивались, не желая слушать, и как я утонул в трясине. Потом сон «Бомбежка». Такой ясный-ясный. И Абрам был со мной.
И он пишет, насколько ужасные были условия, не говоря уже про бомбардировки по нескольку раз в день.
Они тушили зажигалки?
Они, конечно,
пишет об этом, расскажи.
Зажигалка – это маленькая бомбочка, которая крутится и сильно искрится. И таким образом поджигает чердаки, и здание таким образом загорается. Они тушили эти зажигалки, ловили их огромными щипцами и тушили о песок или о воду. Дом радио, как объект, был очень важен для немцев. И у них была очень важная задача уничтожить дом радио. На всякий случай всех музыкантов и жителей дома радио поселили в самую северную часть. Почему так сделали? Потому что немцы, как правило, летели с юга. Вы же видели, может быть, на Невском проспекте табличка с северной стороны. Внимание, при обстреле эта сторона улицы наиболее опасна, потому что немцы летели с юга. Кстати, однажды снаряд попал в дом радио, и каким-то чудом он не взорвался. Он пробил первые 5 этажей, пробил одну из студий и упал, остался на 2-м этаже лежать. Ну, его вынесли.
Музыканты жили там в северном крыле.
Да, на 6-м этаже, просто чтобы было на всякий случай удобно выйти на крышу и там работать.
И, кстати,
дежурить.
Там же на 7-м этаже во флигеле жила Ольга Бергольц, которая тоже выходила и тушила зажигалки. И есть воспоминания ее об этом времени и о ее жизни именно в доме радио. И музыканты, как пишет Лев Маргулис, каждое утро просыпались и боялись, что они не смогут играть от голода, от холода, что у скрипача пухнут пальцы.
Отопление в зиму в блокадные. Его не было вообще, и поэтому огромное количество людей селили в одну комнату. В одной комнате жило там человек 15, быть может, 20.
Да, и просто дышали. Они это тепло создавали собственным дыханием.
Вы наверняка слышали про 7-ю симфонию Шостаковича, которая была написана во время войны, и что ее исполняли в филармонии в 10 минутах пешком от дома радио. Но мало кто знает, что эту симфонию записывали именно в доме радио. Именно в блокадные дни, вот те самые музыканты, о которых мы говорили. И когда самолетом сбросили партитуру в просто обыкновенный коридор. Вот кого угодно пусти, никто не узнает. Но именно в той части коридора в доме радио музыканты...
Полуживые, голодные,
да.
В холоде, еле вообще подчиняющимися им руками, переписывали с этой огромной партитуры свои партии.
Да, потому что у каждого музыканта должны быть свои ноты с именно его партии. И вот с общей партитуры. Партитура – это, кто не знает, сборник всех партий оркестра. И каждый свою партию именно в том коридоре они выписывали и там же оставили на ночь, чтобы они высохли, потому что чернила тогда долго сохли. И они оставили на ночь и в том самом коридоре.
Представляете себе, огромный коридор, весь в нотных листах. Всю ночь они лежали, а на следующее утро они их собрали, каждый свою партитуру сложил, они спустились 2 этажами ниже,
да,
и в третьей студии они записали 7-ю симфонию Шостаковича, которую услышал весь Ленинград.
Да, она звучала по радио, ее пустили в эфир.
Да. Потому что, конечно, филармония поместила только 2000 человек. Больше она не могла вместить, а симфонию должны были услышать все ленинградцы. И поэтому она транслировалась.
Да, и что интересный момент, немцы... Ну, это же был обычный радиосигнал, который просто посылали в город и в округе. А немцы, которые стояли вокруг Ленинграда, уловили частоту Ленинградского дома радио. И они прослушали симфонию именно вот с того самого раза. И кто-то из них сказал, что если русские в таких ужасных условиях умудряются записывать, играть и вещать такую музыку по всему Ленинграду, нам их точно не одолеть.
подошла к концу наша программа, которая называется «А я знаю». И эту передачу для вас подготовили Георгий Герасимов и я, Марина Ланда. Звукорежиссер Алексей Худяков.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Во славу Отечества! Мы снова встречаемся с вами под знаменами русской военной истории. Нередко, начиная передачу, я обращался к вам со словами «Имя этого полководца, правителя известно каждому». Но о сегодняшнем человеке настолько много сказано, написано, спето, сыграно, что сказать, что он просто известен, это не сказать ничего. Обладая сильной волей, целеустремленностью и большой работоспособностью, Петр I в течение всей своей жизни учился, уделяя особое внимание военному и морскому делу. Во время своей первой заграничной поездки он прошел полный курс артиллерийских наук в Кёнигсберге. Полтора года работал на верфях Амстердама простым плотником, изучал корабельную архитектуру и черчение, прошел курс теоретического кораблестроения в Англии. И что самое удивительное, во всем этом царь не боялся тяжелой, грязной работы, познавая все науки до конца своими руками. Петр Великий был примечательной личностью своей эпохи. Вот французский аристократ-герцог де Сенон-Симон так описывал русского царя во время пребывания того в Париже. Царь Петр был высок ростом, очень хорошо сложен, нетучен телом, с лицом округлой формы, высоким лбом и красивыми бровями. Взгляд величественный и благосклонный. Большие, живые и проницательные черные глаза. Но иногда суровый и бешеный. Ведь он страдал судорогами, которые случались у него нечасто, но так искажали лицо и глаза, что внушали настоящий ужас. Весь вид его свидетельствовал об уме, рассудительности и величии, и не чужд был известной приятности. Монарх сей вызывал восхищение своей исключительной любознательностью, неизменно интересуясь всем, что было связано с его планами в части правления. Его любознательность распространялась на все, не пренебрегая даже самыми ничтожными подробностями, ежели впоследствии они могли оказаться быть полезными. Делом своей жизни Петр Алексеевич считал возвышение русского государства и усиление его военной мощи. Именно он, Петр I, стал основателем русской регулярной армии и флота, продолжив военные реформы своего отца. Петровская армия строилась первоначально на добровольной основе. В нее записывали свободные люди, годные к военной службе. Но, видимо, далеко не все спешили записываться в армию. И затем в государстве была введена уже воинская повинность, и стали проводиться рекрутские наборы. Самодержец был фактически главнокомандующим русской армии. Формально во главе ее значился боярин Шейн, ставший первым русским генералиссимусом. Вскоре Россия овладела турецкой крепостью Азов, сторожившей выход из реки Дон, и укрепилась на берегах Азовского моря. Однако, чтобы оказаться на европейских торговых путях, этого было мало. Поэтому Петр Алексеевич был вынужден обратить свое внимание на север. Там в руках Швеции находились древние новгородские земли на берегах Финского залива. Именно Балтика в то время могла дать стране выход на международные торговые пути. Для решения этой задачи Петр I начал настойчиво проводить в стране военные реформы. И вот в конце 1699 года стали набирать прямое регулярное войско. В ноябре того же года царь издал новый указ о приеме в службу в солдаты изо всяких вольных людей. Пожелавшим стать солдатами выделялось годовое жалование в 11 рублей и хлебные и кормовые запасы. Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском. Затем набор в армию стал проводиться помимо Москвы и в Новгороде, и в Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. Итогом набора прямого регулярного войска стало формирование трех пехотных дивизий по 9 полков в каждом. Ими командовали генералы Головин, Вейде и Репнин и состояли из 1152 человек. Солдаты вооружались фузеей, то есть ружьем, и штыком, который для рукопашного боя вставлялся в ружейный ствол. Одновременно шло формирование регулярной кавалерии – драгунских полков. Готовясь к большой войне против шведского королевства, Петр I приложил немало дипломатических усилий для создания военного Северного союза против Стокгольма. Так союзниками России в Северной войне стали Саксония и Дания. Швеция имела в те времена сильнейшую сухопутную армию в Европе и многочисленный флот на Балтике. Поэтому шведы уже в самом начале Северной войны без особых усилий разгромили союзников Петра I. И вот в начале октября молодая регулярная 34-тысячная армия, имевшая 145 полевых и осадных орудий, подошла к шведской крепости Нарва и осадила ее. Осада велась по всем правилам военного инженерного искусства. Началась бомбардировка крепости. Король Карл, узнав об этом, поспешил на помощь. Королевская армия двинулась на штурм русских позиций. В самом начале боя, который шел до наступления полной темноты, главнокомандующий Петровской армии герцог де Круа и большинство наемных иноземных офицеров сдались в плен. Русская армия потерпела полное поражение. Она потеряла 7 тысяч убитыми и всю свою артиллерию. Поражение под Нарвой дало новый, сильный импульс петровским военным реформам. Вместо распущенной дворянской конницы началось формирование 10 драгунских полков по 1000 конных солдат в каждом. Укреплялись приграничные города. Для восстановления артиллерийского парка с церквей была снята часть колоколов, которые переливали в пушки. Уже к концу года было отлито около 300 орудий. Уже через год эти усилия царя дали новые результаты. В конце декабря 1701 года русское войско одержало свою первую крупную победу над шведами в полевом бою. В июле 1702 года Шереметьев нанес полное поражение королевскому военачальнику Шлиппенбаху. Осенью того же года штурмом была взята мощная крепость Нотебург. В этом деле царь Петр Алексеевич лично командовал войсками. Вслед за этими победами русского оружия последовали другие, уже на берегах Невы. В ее устье в мае 1703 года была взята крепость Нейншанс. В том же месяце русские одержали свою первую морскую победу, взяв на абордаж 2 шведских военных корабля. А 16 мая на острове Заячий была заложена Петропавловская крепость. Уже в самые короткие сроки Россия построила мощный Балтийский флот. Одновременно строилась и новая столица Российской империи – Санкт-Петербург. Для его защиты со стороны моря на острове Котлин заложили крепость Кронштадт. ныне Кронштадт. Попытки шведов завладеть ею полностью провалились. Но в начале 1706 года Петр I теряет своего последнего союзника в Северной войне. Шведская королевская армия разбивает саксонскую. На предложение русской стороны о мире король Карл отвечает категорическим отказом. И в декабре 1706 года Петр I собирает военный совет для выработки плана дальнейших действий. Совет принимает решение отказаться от генерального сражения со шведами на польской территории и дать баталию при своих границах. Русская армия становится на прикрытии западной государственной границы. Летом 1708 года шведская армия выступила в поход на Россию. Она двигалась на московском направлении. В сражении у Головчина шведы нанесли поражение дивизии генерала Репнина, за что Петр I разжаловал того в рядовые солдаты. Ну, правда, потом простил его. Эта мера произвела большое впечатление, особенно на офицеров и генералов. В июле шведы заняли город Могилев. На помощь королю с огромным обозом из Риги поспешил ее губернатор Левингауп. В то время шведская армия начала испытывать трудности с провиантом. Путь на Москву был надежно закрыт русской армией. После возникших проблем с провиантом Карл решил повернуть на юг, на Украину, где его ждал изменник Петра, один из главных героев поэмы «Полтава» гетман Мазепа, обещавший шведскому королю поднять против России все украинское казачество. И вот 28 сентября 1708 года состоялось сражение у деревни Лесной, победу в котором царь Петр назвал «матерью Полтавской Виктории». Петр Алексеевич лично командовал одной из двух колонн летучего корпуса русской армии. Под его командованием находились Преображенские и Семеновские полки, батальон Астраханского полка и три Драгунских полка. Другой колонной, левой, командовал генерал Меншиков. Неприятельский корпус был настигнут близ деревни Лесной. Шведскому военачальнику пришлось принимать бой, который начался с атаки русских. Петр I с приходом свежей драгунской конницы отрезал противнику дорогу на пропоиск и усилил натиск на шведов. Вечером сражение прекратилось из-за наступивших сумерек и начавшейся вьюги, которая просто слепила глаза. Наконец, шведам пришлось уничтожить остатки своего огромного обоза. Впрочем, все равно большая часть его досталась русским. И его корпус, преследуемый русской кавалерией, с трудом сумел добраться до королевского походного лагеря. Сражение при Лесной стало одним из самых значительных в ходе Северной войны. Общие потери шведов составили 8 тысяч убитыми и ранеными, 45 офицеров, 700 солдат попали в плен. Трофеями русской армии стали 17 орудий, 44 знамени и около 3 тысяч повозок с провиантом. Королю же дошло всего лишь около 6 тысяч деморализованных солдат. И вот наступил день Полтавской битвы. 27 июня 1709 года. Перед этим царь Петр оказал помощь осажденной Полтаве и приказал генералу Меншикову уничтожить гетмановскую ставку. Сам гетман Мазепа был представлен к уникальной в мировой истории награде – ордену Иуды и предан анафеме. Из многотысячного украинского казачества Мазепа привел всего около 2000 человек, но и те начали разбегаться из походного лагеря короля, узнав о гетмановской измене русскому царю. Таких ненадежных союзников король Карл не решился использовать в битве под Полтавой. И вот на военном совете 16 июня русскими было принято решение дать главную баталию неприятелю. Полтавская битва стала вершиной полководческой славы царя Петра. После личного осмотра местности он приказал поперек поля построить линию из 6 редутов, это земляное укрепление с валом и рвом на расстоянии ружейного выстрела, чтобы, если что, солдаты могли помочь друг другу. Теперь в любом случае шведской армии в ходе атаки предстояло двигаться под огнем противника. Редуты составляли передовую позицию русской армии, что было новым словом в истории военного искусства и полной неожиданностью для шведов. В редутах разместились два батальона солдат и гренадеры. За редутами встало 17 полков драгунской кавалерии под командованием Меншикова. За ними расположилась пехота и полевая артиллерия. В 3 часа утра произошло столкновение русской и шведской кавалерии, и через 2 часа последняя была опрокинута. Шведская пехота попыталась прорваться через линию редутов, но сумела пройти только 2 из них. 20-тысячная шведская армия наступала 4 колоннами пехоты и 6 колоннами кавалерии. Задуманный Петром план удался. 2 шведские правофланговые колонны генералов Росса и Шлиппенбаха при прорыве через линию редутов оказались как бы отрезанными от главных сил и были уничтожены русскими в Полтавском лесу. В 6 часов утра царь Петр выстроил русскую армию перед походным лагерем в 2 линии. Пехота в центре, драгунская кавалерия на флангах. 9 пехотных батальонов остались в лагере как резерв. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы. Волнуясь, конница летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит. И битвы поле роковое гремит, пылает здесь и там, но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Пальбой отбитой дружины, мешаясь, падают во прах, уходит розен сквозь теснины, сдается пылкий Шлиппенбах. Тесним мы шведов рать за ратью, темнеет слава их знамен, и бога браней благодатью наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За дело! С Богом!» Из шатра толпой любимцев окруженный выходит Петр. Его глаза сияют, лик его ужасен. Движенье быстро, он прекрасен, он весь как божья гроза. Идет, ему коня подводят, ретив и смирен верный конь. Почуя роковой огонь, дрожит, глазами косо водит и мчится в прахе боевом, гордясь могучим седоком. В ожесточенной рукопашной схватке шведам удалось потеснить центр русских, но в эти минуты Петр I лично повел в контратаку 2-й батальон новгородского полка и восстановил положение. В ходе этого боя одна шведская пуля пробила ему шляпу, другая застряла в седле, а третья, попав в грудь, расплющилась о нательный крест. Русская драгунская кавалерия стала обходить фланги королевской армии, и шведская пехота, видя это, дрогнула. Тогда Петр приказал поднять сигнал к общей атаке. Под натиском русских, идущих в штыки, войска шведов обратились в бегство. Карл напрасно пытался остановить своих солдат. Его никто не слушал. Бегущих преследовали вплоть до Будищинского леса. И к 11 часам Полтавская битва закончилась полным разгромом шведской армии. Августа 1741 года в финском городе Ништадт Россия и Швеция подписали мирный договор об окончании Северной войны. Победа России в долгой Северной войне позволила возвратить утраченные ранее выходы в Балтийское море, присоединить прибалтийские земли, создать на Балтике сильный военно-морской флот и утвердиться в ранге мощной европейской державы. К тем временам русское царство превратилось уже в Российскую империю, и последний русский царь Петр I стал первым российским императором. Таким образом, можно сказать, что при Петре I в армии были образованы полки, бригады и дивизии. На флоте – эскадры, дивизии и отряды. Была введена обязательная военная служба для дворян. Для управления действующей армией появилась должность главнокомандующего, то есть генерал-фельдмаршала, а на флоте – генерал-адмирала. Был учрежден военный совет, консилия, создана единая система военных званий и, наконец, появились награды. Петр Великий является основоположником русской военной школы, из которой вышли такие выдающиеся полководцы, как Румянцев-Задунайский, Суворов-Рыминский, Голенищев-Кутузов и флотоводец Ушаков. Так что можно смело сказать, что с приходом Петра Великого в русской военной истории началась новая веха, но о ее славных страницах уже в следующий раз.
Воины России! Сыны Отечества! Чады мои возлюбленные, потом трудов моих создал я вас. Без вас государству, как село без души, жить невозможно. Вы, имея любовь к Отечеству, не щадили живота своего и на тысячи смертей устремлялись безбоязненно. Воины России! Храбрые вы дела никогда не забудут потомки!